Глава 49. Доктора стояли и ждали. Один стоял собранно и спокойно, другой нервозно затягивался трубкой. Кто знает, что это может дать, но попробовать надо, и оба врача с этим согласились. Свет золотого дня лился в открытое окно. Королева Бедлама в своем лиловом кресле с высокой спинкой, хрупкая в этом просторном розовом халате, сидела, как обычно, созерцая сад, ничего не говоря и не меняя выражения лица. В комнату вошел Мэтью Корбетт. Он был одет для долгой верховой поездки от Нью-Йорка сюда. Светло-коричневые панталоны, белая рубашка и чулки. Все новое, с иголочки. Новые темно-коричневые сапоги для верховой езды, пошитые на заказ сапожником Булливером Мартином. Иметь хорошо оплачиваемую работу в Нью-Йорке — это совсем неплохо. К сожалению, получить 10 шиллингов с Эстер Дэверик не удалось, потому что хотя Мэтью и положил конец похождениям Маскера и указу о чистых улицах, не было выполнено условие, чтобы ее проинформировали первой. Но Мэтью предпочитал быть живым, чем чтобы эти 10 шиллингов бросили на его могилу. Обидно, конечно, что раскрытие тайны Маскера и появление всей истории в уховертке означало, что вдова Дэверик не успеет достаточно быстро упаковаться для возвращения в Англию. Конечно, жители Голден-Хилла весьма уважают деньги, но предосудительно относятся к заговорам с целью убийства. Во всяком случае, раскрытым и позорно опубликованным для всех, и знатных людей, и даже простолюдинов. И потому... «Прощайте, миссис Дэверик!» — так было заглавлено некоторое письмо в следующей уховертке.
«Возьмите свои черные платья, купленные на еще более черные деньги, и покиньте нас, чтобы здесь снова стало можно дышать. И пусть честные коммерсанты нашего города увидят, что получается, когда испорченность души и жадность возводят на пьедестал более высокий, чем законы Бога, страны и королевы. Молю нашего Создателя как можно скорее и надежнее доставить вас к месту вашего последнего назначения. Искренне ваша, Полли Блоссом».
Несколько сурово, конечно. И не учитывая, что миссис Дэверик абсолютно ничего не знала о темных делах своего супруга. Но миссис Дэверик была самым яростным из ветров, желавших выдуть преподобного Уэйда из церкви Троицы. А без ее макиавеллиевских бурь этот корабль вряд ли тронется в путь. Что же касается долгого страдальца Роберта Дэверика, это совсем другая история. Мэтью подошел к миссис Свенскотт. Он несколько щадил левую ногу, но воспаление от раны вовремя перехватили и вылечили. Опухоль спала, и доктор Вандерброкен, который решил, что уход на покой, игра на скрипке и прочая муть не отвечают его пламенной натуре, объявил, что опасности нет, и дал Мэтью подзатыльник за то, что тот вообще заставил его думать об ампутационной пиле. О других ранах Мэтью даже много говорить не стоило, если не считать большого пластыря, прикрывавшего жуткий разрез у левого глаза. Ну и еще два пластыря поменьше на щеках, царапины, ссадины, синяки, а также сильный запах окопниково-чесночной мази на заживающих порезах под пластырем на лбу. Останутся ли у него боевые шрамы? На этот вопрос очень умелый, но вспыльчивый доктор сверкнул очками и ответил так.
«Хотите боевых шрамов, молодой человек? Так вот, если вы насчет шрамов не заткнетесь, не будете держать раны в чистоте и пользоваться той мазью, что я вам назвал, я устрою вам такой бой, какого вы в жизни не видели».
А самую сильную боль, если уж об этом зашла речь, доставлял не порез от шпаги на правой руке. К счастью, он был неглубок и внимания не стоил. Но рана на левом плече под мокрой повязкой из чеснока и окопника. Рана от ястребиного когтя, вспоровшего сюртук и показавшего, как в долю секунды от кардинала остался только вихрь красных перьев. Эта рана тоже заживала, но Вандерброкен именно ее проверял чаще других, поскольку она доходила до кости, и Мэтью приходилось стискивать зубы, когда она болела, как последняя сволочь, обычно среди ночи. Та самая рука, которую так тщательно смял одноглазый 3 года назад. А в остальном здоровье у него было тип-топ. Он только боялся, как бы эта масса пластырей, царапин и синяков, называемая обычно лицом, не напугала бедную женщину до окончательной потери дара речи. Мэтью оглянулся на врачей. Рэмсендел кивнул, а Хальцин озабоченно пыхнул дымом из трубки. «Миссис Свенскотт», — негромко позвал Мэтью. Королева Бедлама моргнула, но не отвела глаз от цветов и бабочек. Мэтью знал, больше у нее ничего не осталось. «Мадам Эмили Свенскотт», — повторил он, — «вы меня слышите?» Она слышала. Он это знал. Это у нее цвет лица поменялся, едва заметно. Действительно, чуть порозовела кожа, начиная от ушей. «Эмили!» Мэтью осторожно положил руку ей на плечо.